«Область знаний». Лекция на радио «Звезда».
Элементарные частицы. Рассказывает доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор лаборатории теоретической физики Объединенного института ядерных исследований Дмитрий Казаков.
Область знаний.
Когда люди начали постигать то, из чего состоит мир, из каких кирпичиков мироздания, как иногда говорят, состоит мир, то в качестве таких самых мелких и самых бесструктурных в какой-то момент элементов выбрали элементарные частицы. Вот элементарные частицы по своей, как бы даже по названию, это были частицы, которые не имеют никакой структуры, мы их как бы воспринимаем как некую такую математическую абстракцию, как точку. Но из них, тем не менее, все построено. И вот первыми элементарными частицами был электрон, протон и нейтрон, из которых, собственно, был построен атом. И потом число этих частиц стало нарастать, и прежде всего их открывали в космических лучах. Поток космических лучей, который падает на Землю, он все-таки довольно разреженный. И наблюдать частицы, которые прилетают, там, скажем, раз в год, как-то, в общем, сложно. Поэтому задумались над тем, нельзя ли искусственно построить какой-нибудь источник элементарных частиц и их внимательно уже там изучать. И вот в качестве такого источника стало использоваться то, что теперь называется ускорителями. Но вообще говоря, это не так все просто устроено, потому что сначала нужно эти частицы, и обычные, которые мы знаем, электроны и протоны, их нужно сначала как бы получить в нужном количестве, а потом в ускорителях за счет электрических или магнитных сил их разогнать до очень высокой энергии. Зачем их разгоняют? Если их разогнать до очень высокой энергии, а потом столкнуть друг с другом, то в процессе вот этого столкновения рождаются те самые элементарные частицы, которые прилетают к нам из космоса. В космосе они ведь тоже возникают в результате тоже таких процессов, которые происходят в звездах, которые происходят от столкновения, но мы просто пытаемся это воссоздать вот на Земле, на наших установках. Поэтому набирается достаточное количество электронов или протонов, они электрически заряжены, дальше прикладывают к ним электрическое поле, магнитное поле, начинают их разгонять все быстрее и быстрее, в какой-то момент мы их сталкиваем, и из энергии столкновения рождаются вот эти все элементарные частицы. Надо сказать, что они рождаются не потому, что они находятся внутри электрона или протона, а потому, что из энергии рождается материя. Это фундаментальное свойство квантовой физики, чего совершенно нет в классической физике. Это совершенно новое понятие. Многие связывают это понятие с знаменитой формулой Эйнштейна E равняется mc квадрат, но это только как бы, ну, как бы частный, что ли, случай. А вообще говоря, вот из энергии рождаются новые частицы. И действительно стали рождаться частицы, которых мы до сих пор не знали. Но прежде всего мы увидели, что то, что прилетает нам из космоса, действительно можно родить на ускорителе. Но на ускорителе стали рождаться и новые частицы. И количество этих частиц стало увеличиваться. И когда их стало, в общем, уже целый зоопарк, естественно, возник вопрос какой-то их классификации. У многих людей, особенно непрофессионалов, в голове всегда, что вот надо составить таблицу Менделеева элементарных частиц. Ну, как бы естественное такое название. Конечно, не идет речи буквально о таблице Менделеева, но речь идет о классификации. Вообще всякое познание, даже в биологии, там где-то еще, начинается с классификации того, что есть. Поэтому, когда частиц стало много, их стали разделять на разные классы, чтобы понять, чем они отличаются, как они друг с другом, там, кто во что распадается и так далее. И вот попытка классификации частиц, которых становилось все больше и больше, около сотни уже становилось вот частиц. Попытка классификации, она долгое время не удавалась, а потом пришла в голову разным людям идея о том, что, может быть, многие частицы на самом деле тоже из чего-то сделаны. То есть они не являются истинно элементарными, а так же, как и ядро, сделанное из протонов и нейтронов. Вот ядер сотня, а протонов и нейтронов всего две частицы. Также и с элементарными частицами. Может быть, их там около сотни, а они сделаны из каких-то более мелких. И этих мелких частиц будет мало, и мы поймем, как все устроено. Как из кубиков, как бы. Нельзя ли сложить эти частицы как бы из кубиков?
Элементарные частицы.
Область знаний.
И оказалось, что эта идея правильная. Вообще, это, надо сказать, не такая простая мысль, что вот можно из кубиков сложить эти элементарные частицы, но оказалось, здесь уже в дело вмешалась математика, потому что эти кубики не просто так вот раз, два, три, а это вмешалось в математические конструкции. Если серьезно говорить, то это называется теорией групп, которая есть в математике, которая, значит, пронизывает много что. Она, оказалось, пронизывает всю физику элементарных частиц. Вот оказалось, что можно, изучая так называемые симметрии, которые описываются преобразованиями, которые имеют групповой закон, все это такие математические понятия, так через эти математические понятия, через теорию групп, оказалось, можно описать все частицы. И таких элементарных кирпичиков, кубиков, из которых все складывается, нужно всего три. То есть сотню частиц можно было описать, используя три разных кубика. Значит, сначала эти кубики, кстати сказать, располагались такими парами, и их даже стали называть верхние и нижние, но их поместили один сверху, другой снизу в эту пару. Им нужно было дать название, и два человека предложили два разных названия. Собственно, они предложили не просто название, они предложили вот эту конструкцию групповую, как из теории групп можно все это ввести, но они должны были предложить и название. И один человек, Мюррей Гелман, предложил название «кварк». Это слово он взял из романа Джойса «Поминки по Финнегану». Там было такое стихотворение «Три кварка для мистера Марка». А другой ученый Цвайг, он предложил слово «туз». Некая аналогия, наверное, с картами была. Но слово «туз» не прижилось. Может быть, из цензурных соображений, уж не знаю. А вот странное слово «кварк», вообще говоря, в некоторых языках это слово имеет смысл. Например, у немцев это творог. Но в романе Джойса это не так, это просто вот некое придуманное слово. Это слово прижилось, но почему три? Потому что оказалось, что если вот протон, нейтрон, там, пимезон можно сделать вот из этих верхнего и нижнего кварка, то для некоторых новых частиц, которые были открыты в космических лучах, а потом на ускорителях, этих кирпичиков не хватило. И понадобился третий. Вот когда добавили третий, тогда все заиграло, и все составилось, и говорили, вот три кварка для мистера Марка, и было все замечательно и красиво. И так продолжалось довольно долго, и даже Нобелевскую премию вот за эту модель Гелман получил. И это напоминало таблицу Менделеева в том смысле, что когда стали из этих кубиков составлять элементарные частицы, то образовались некоторые пустоты. То есть частицы, которые можно составить, но они не были открыты. И они были открыты потом. То есть как бы все вот так вот развивалось как надо, это подтвердило, что эта идея правильная. А главное, что элементарных частиц оказалось всего вот три кварка. Ну, кстати сказать, электрон был независим, электрон не состоит из них. Так вот, их было три, было все красиво и замечательно, и стихотворение подошло. Но потом открыли некую новую частицу на ускорителе, которая достаточно долго жила, и она не складывалась из этих самых кварков, и возникал вопрос, как же так? И тогда предложили, в общем, достаточно радикальную гипотезу – увеличить число кварков до четырех. Значит, увеличили число кварков до четырех, когда эту частицу описала, потом был открыт целый класс новых частиц, как раз с четырьмя кварками. Этим кваркам надо было давать имена, потому что их становилось уже четыре. И значит, если первые два назывались верхний и нижний, up and down, то третий, который описывал частицы, которые вели себя довольно странным образом. Эти частицы стали называть странными, и кварк стали называть странным. Значит, третий кварк стал называться странным, или S-кварком, а вот четвертый, который открыли, тут уже физики разошлись вовсю, и они его назвали очарованным, ну или по-английски charm. И вот, соответственно, у нас был up, down, charm и strange. Значит, странный и очарованный. Вот из этих четырех кварков строился весь мир, опять все были довольны, пока не открыли еще одну частицу. И оказалось, что для нее тоже не хватает этих четырех кварков. И тогда ввели пятый кварк, его назвали bottom или beauty. И появилась beauty-физика, то есть физика прелестных кварков. Но тут уже было довольно ясно, как все движется, нужен был шестой. Потому что кварки идут парами, вот они верхний, нижний, up and down, strange and charm, и вот bottom, и нужен еще один, их назвали bottom и top. Ну, так же, как up and down, но другими словами. Потому что они все шли такими парочками. И вот назвали bottom и top, top еще иногда говорили truth, но слово truth редко используется, все говорят top, ну, главное, что их шесть. И шестой кварк искали очень долго, искали на ускорителях, искали в космических лучах, конечно, и не могли найти, потому что он оказался ужасно тяжелым, просто, ну, невообразимо тяжелым, он самая тяжелая элементарная частица, которую мы знаем. И его нашли все-таки. И вот у нас есть этих шесть кварков, и теперь Интересно, что вы могли бы меня спросить, ну ладно, завтра вы откроете еще что-нибудь, и будет седьмой. Нет. Оказалось, что у нас есть разные экспериментальные данные, причем идущие не только из физики частиц, идущие также из космологии, науки о Вселенной, которые говорят, что по всей вероятности мы дошли до конца.
Элементарные частицы.
Область знаний.
Вообще, вот все элементарные частицы, а вот кварки – это наши теперь элементарные частицы, мы их располагаем в так называемые поколения. Первое, второе, третье. В каждом поколении две частицы. Почему мы так их располагаем поколениями? Потому что они неотличимы практически друг от друга. Вот первое поколение, второе, третье. Оказалось, что если мы с вами, протоны и нейтроны, из которых мы состоим, они состоят из верхнего и нижнего кварка, то все остальные кварки нам вроде как и не нужны. Вот зачем-то природа сделала три копии. Вот второе поколение – это полная копия первого. Третье поколение – это полная копия второго. Они отличаются только массами. Вот каждое последующее, оно потяжелее, а тяжелые частицы имеют тенденцию распадаться на легкие. А легкие не распадаются, они живут. И вот этих шесть кварков составляют три поколения. Но кроме этого, если вы помните, у нас с вами еще есть электроны, которые составляют основу оболочек атомов, составляют основу всей химии. Так вот, оказалось, что у электронов тоже есть две копии. Есть мюон, вот это я про него говорю, что это частица, которая в 200 раз тяжелее электрона. Но есть еще одна частица, еще в 1000 раз тяжелее. И тем самым вот оказалось, что если есть шесть кварков, то есть еще три, мы их называем лептоны. Лептон – это греческое слово «легкий». Электрон, мюон, таон. И у каждого из них есть свое нейтрино, то есть их тоже шесть. И получается, что фундаментальных частиц, из которых состоит Вселенная, 12 штук. Шесть кварков, и у нас шесть лептонов. Но мы с вами, атомы, все, что мы видим вокруг нас, состоят всего лишь из двух кварков и одного электрона. То есть все остальное – это некие копии, которые природа зачем-то сделала. Это на самом деле остается загадкой. Но дальше возникает еще интересный вопрос. Вот если эти частицы, которые вот составляют всю эту основу всей нашей природы, какие-то законы ведь должны ими управлять, да? Вот про некоторые законы мы даже как бы хорошо знаем, значит, если у частиц есть электрические заряды, значит, они как-то взаимодействуют, притягиваются, отталкиваются. Если у них есть масса, значит, они по закону всемирного тяготения должны друг к другу притягиваться. Все это у частиц есть, все это есть. Но спрашивается, какие же все-таки самые главные законы, которые ими управляют? Таких законов оказалось, мы сейчас знаем, может быть, мы не все еще знаем, но мы сейчас знаем 4. Иногда говорят 5. О каких четырех мы говорим? Про один я уже только что сказал, это электромагнитные взаимодействия. Электрические заряды притягиваются, отталкиваются. Это такой фундаментальный закон природы. Все электрические заряженные тела, в том числе элементарные частицы, а кварки имеют электрический заряд, лептоны имеют электрический заряд, значит, они друг с другом взаимодействуют. Вторая сила фундаментальная – это так называемые сильные взаимодействия. Это вот та сила, которая удерживает, собственно, протоны и нейтроны внутри ядер. Раньше мы ее называли ядерной силой, теперь оказалось, что эта ядерная сила, строго говоря, вторична, а первичной является та сила, которая удерживает кварки внутри протона и нейтрона. Наконец, есть третья фундаментальная сила, которая ответственна за распад тяжелых частиц в легкие. Оказалось, что эта сила для нас с вами очень важна, потому что эта сила определяет горение Солнца. Если бы не было этих самых распадов, не было термоядерных реакций, не было бы горения Солнца, и мы с вами не существовали. Поэтому оказалось, что вот эти все силы природы, они для нас чрезвычайно важны вообще для нашего существования. Если сильные взаимодействия обеспечивают стабильность атомов, электромагнитные силы вообще вокруг нас, все на них держится, а слабые взаимодействия, их называют слабыми, вот эти распадные силы их называют слабыми, ну просто они по величине меньше остальных, они ответственны вот за термоядерные реакции, за горение. Так что вот слабые взаимодействия обеспечивают горение Солнца, электромагнитные доносят до нас тепло, что без этого мы жить не можем. Вот эти фундаментальные силы. И, наконец, четвертое, которое я не назвал, но которое очевидно, это гравитация. Гравитация действует на все тела, на малые, большие, какие угодно. И все остальные силы являются, ну, настолько, насколько мы знаем и описываем Вселенную, это вот эти четыре взаимодействия.
Элементарные частицы.
Область знаний.
Тут же сразу можно задать вопрос, а как, собственно, осуществляется вот эти взаимодействия? Оказывается, что в квантовой физике, а все эти процессы описываются именно квантовой физикой, все частицы – это кванты. Вообще постепенно родилось такое понятие, как поле. Ну, мы с вами слышали про электромагнитное поле, наверное, слышали про гравитационное поле. Но это классические понятия. Есть классическое электромагнитное поле, есть классическое гравитационное поле. Но эти поля, на самом деле, они являются не просто классическими полями. У них есть так называемые квантовые флуктуации. Ну, это можно себе представить как некое дрожание. Вот у этого поля есть некое дрожание. Это дрожание, оказывается, оно дискретно. То есть, такими порциями. Умирает и исчезает. И вот эти порции, эти дрожания называются квантами, и это есть элементарные частицы. То есть поле электромагнитное, есть поле электронное, есть поле протонное. А кванты этих полей – это вот эти самые элементарные частицы, которые мы изучаем. Так вот, оказалось, что взаимодействие между частицами – это тоже обмен разными квантами. Вот электромагнитное взаимодействие – это обмен фотонами, квантами электромагнитного поля. А вот сильные взаимодействия, которые удерживают кварки внутри протонов, нейтронов и других сильно взаимодействующих частиц – это поле, которое называют полем клея, ну или по-английски «глю». Значит, эти частицы поэтому называют глюоны. Вот это такие частицы, они очень напоминают фотоны, они тоже не имеют массы. И вот кварки обмениваются этими самыми глюонами, и в результате они, оказывается, формируют вот эти ядерные силы, которые делают стабильными атомные ядра. А вот силы, которые за распад ответственны, тяжелые частицы распадаются в легкие, но они не просто так распадаются, а там происходит процесс распада, там есть тоже переносчики этих сил. Эти силы обычно называют промежуточными бозонами. Промежуточными, потому что они как бы возникают в промежутке рождения из тяжелых частиц в легкие. Живут очень короткое время, вот в этом промежутке они и живут. Этих частиц оказалось 3 штуки, они были открыты на эксперименте, специально был построен ускоритель для их открытия, они называются W и Z бозоны. Значит, это вот тоже как бы элементарные частицы, но они не составляют материю, как принято говорить, они вот переносчики сил. Фотон, 3 промежуточных бозона, а вот сильные взаимодействия глюоны, их целых 8 штук. Это все следствие теории групп, это все математическая конструкция теории групп. И вот во всей этой конструкции, как оказалось, не хватает еще одной частицы. И из-за этой частицы гонялись 40 лет. Была гипотеза, зачем, собственно, чего не хватает-то? Не хватает вот чего. Оказалось, что законы, которые описывают мир элементарных частиц, находятся в противоречии с тем, что частицы имеют массу. Ну, частицы имеют массу, мы это знаем, мы же это измеряем, что у них есть масса. А законы, которые тоже вроде правильные, которые мы там проверили на эксперименте 100 раз. И вот есть противоречие. И из этого противоречия нашли некий выход, введение некого нового поля. И у этого поля есть квант, и этот квант носит название Хиггсовский бозон. Ну, я тоже думаю, что широкая публика слышала про этот Хиггсовский бозон, потому что это, в общем-то, было одним из таких важных открытий, которое произошло в 2012 году. То есть, это элементарная частица, которая уже открыта в 21 веке. Вот все остальные элементарные частицы, которые мы знаем, все кварки, лептоны, глюоны, W-бозоны и прочее, все открыты в предыдущем столетии. А вот эта частица открыта уже в этом столетии, и эта частица понадобилась для того, чтобы обеспечить массу всем элементарным частицам. Оказалось, что механизм, в общем-то, достаточно простой. Хотя, опять же, это математическая конструкция, я могу ее только описать словами. Он напоминает то, как, вот, например, вы двигаетесь в некой вязкой среде. Ну, например, в воде. Вот, скажем, вы бежите вдоль берега, вам довольно легко бежать. А потом вы заходите в воду, и бежать становится гораздо труднее, потому что вас вода как бы тормозит. Ну, на языке физики элементарных частиц вы взаимодействуете с этой средой. Оказалось, что вот это Хиггсовское поле, оно как бы разлито во всем пространстве, элементарные частицы движутся в этом пространстве и взаимодействуют, и притормаживают в этой вязкой среде. И когда они притормаживают, их скорость становится меньше, чем скорость света, иначе бы они двигались со скоростью света, и они притормаживают, движутся меньше, и тем самым как бы приобретают массу. Это вот такой механизм, называется он механизм Браута-Энглера-Хиггса по имени людей, которые это предложили и получили Нобелевскую премию за это. И вот эта частица была открыта, и тем самым вот у нас сейчас как бы все замкнулось. Мы говорим, что у нас есть вот 6 кварков, 6 лептонов, которые составляют материю, у нас есть частицы, которые переносят 3 вида взаимодействия, и у нас есть Хиггсовский бозон, который вот ассоциирован с этим самым полем, дающим массу всем частицам. Ну, еще, конечно, есть гравитация. И тут возникает вопрос, а надо ли нам ее проквантовать, чтобы там тоже были вот эти флуктуации квантовые. И даже название есть для этой частицы – гравитон. Но надо сказать, что пока полноценной теории квантовой гравитации не построено, и в этом смысле гравитон мы пока не видим.
Рассказывал доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор лаборатории теоретической физики Объединенного института ядерных исследований Дмитрий Казаков.
Область знаний.